Здравствуйте, друзья! В подкасте «Что хотел сказать зритель» мы будем говорить о фильмах, сериалах, музыке, книгах и не только. Будем рассуждать о просмотренном и прочитанном и в то же время ничего не утверждать. Ведь «Что хотел сказать зритель» — это попытка дать ответ на вопрос «Что хотел сказать автор?». Меня зовут Вера, и добро пожаловать на мой подкаст. В этом выпуске речь пойдет о вышедшей недавно, 26 августа 2021 года, книге Виктора Олеговича Пелевина «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Также сегодня не раз будем обращаться к фильму «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 1991 года, режиссер которого Том Стоппард. Фильм он поставил по собственной пьесе. Тот, кто уже читал новую книгу Пелевина, наверняка понял, почему у нас сегодня такая пара на обсуждении. Даже не совсем пара, на самом деле. Но если вы не читали или не смотрели фильм, я вам в первую очередь посоветую все-таки это сделать, а во-вторых, предупрежу о спойлерах, которые будут в подкасте. Но скажу сразу, что спойлеры эти не совсем сюжетные, здесь не будет пересказа новелл, поэтому если вы читали, то все поймете, если нет, то почти ни о каких событиях книги вы не узнаете, в принципе, спокойно можете прочитать ее после подкаста. И раз уж все обо всем предупреждены, давайте начинать. Новый роман Пелевина рассказывает о будущем и состоит из 7 частей, которые не связаны только на первый взгляд. Почему книга носит такое название и при чем тут Розенкранц и Гильденстерн Стоппарда? Создатели стартапа «Розенкранц и Гильденстерн живы», настоящих имен которых уже не найти, постепенно объединяются в одного... в Гильденштерна. Это имя и отсылает к Гильденстерну из пьесы Тома Стоппарда, о чем говорится напрямую и что очевидно. Также оно напоминает Гольдстейна из 1984 Оруэлла и даже... Моргенштерна. Почему бы и нет? То есть даже имя — это составляющая из классики и современности. Гольденштерн — это фамилия, а имя — Атон, солнечный диск, божество в древнеегипетской мифологии. Суть стартапа вкратце — хранить мозг в банке с наножидкостью, таким образом делая человека бессмертным. И если сейчас мы переживаем, что нам залезут в голову, то Пелевин говорит, не переживайте, в будущем они туда не просто залезут, они уберут все лишнее, мозг положат в банку и будут его контролировать. А самое страшное, вы сами будете этого хотеть. Так постепенно стартап «Розенкранц и Гильденстерн живы» превращается в корпорацию «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Что вообще означает термин «трансгуманизм»? Это философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными, то есть страдания, болезни, старение и смерть. При этом получается, что человек... создатель, возможности освободиться от тела, то есть Гольденштерн, как мы узнаем уже из первой новеллы, каждый раз ищет себе новое тело, чтобы смотреть, чувствовать, переживать ту самую боль, от которой он пытался избавиться. Это ли не парадокс? Так что невозможно избавиться от страданий, если в тебе есть хоть что-то человеческое, хоть что-то от человека. Что бы ты от себя не отсекал, от себя не убежишь, все равно останешься человеком. Если хочешь избавиться от страданий, придется избавиться не только от тела, но и от мозга. В итоге выходит лучше всего биороботом, хелпером, потому что если все убрать, это уже не жизнь. Теперь обратимся к картине Тома Стоппарда. Фильм начинается с того, как 2 героя куда-то держат путь. Причем один из них, а потом уже оба, подбрасывают монетку, которая раз за разом выпадает орлом, подвергая сомнению то, что происходящее реально. Ведь не может же монета так много раз выпадать одной и той же стороной. Стоит заметить, что герои как будто и сами не особо понимают, кто они, где они, зачем они здесь, куда направляются, что вообще происходит. Их позвали, но кто и зачем? Пока герои продолжают подбрасывать монету, один из них сооружает себе бургер, то есть у нас тут анахронизм. Какой может быть бургер в эпоху Ренессанса? Скорее всего, это еще один показатель иллюзорности этого мира. А у Пелевина в книге зеркальная ситуация, будущее с элементами прошлого. Поместья, телеги, скоморохи, холопы, вернее, хелперы, биороботы, основанные на геноме человека. Что еще интересно, герои сами путаются, кто из них Розенкранц, а кто Гильденстерн. Путаются сами, путают зрителя и другие персонажи, когда обращаются к ним, тоже как будто не различают, кто есть кто. Я думаю, это объясняется тем, что, по сути, Розенкранц и Гильденстерн — это один персонаж. И поэтому Гильденштерн тоже один. Мани из первой новеллы, да и, по сути, герои других новелл, тоже как будто второстепенные персонажи, на время становящиеся главными. И каждый пытается докопаться до сути, разобраться и в себе, и в происходящем вокруг. Ведь все зависит от того, через какую призму мы смотрим на развитие событий. Если читать шекспировского «Гамлета», то Розенкранц и Гильденстерн просто какие-то третьеплановые ребята, а у Стоппарда они выходят на первый план. При этом третьеплановым персонажем уже становится Гамлет. Но с какого угла ни посмотри, все судьбы уже как будто предопределены. И в «Трансгуманизме» Пелевина ситуация похожая. За Манией тоже как бы посылают, вернее, ей посылают чемодан с мозгом прекрасного. Прекрасный — это Гольденштерн. Тем самым делая Маню главной героиней. И она пытается понять, зачем, почему, какую роль она здесь играет. И вроде тоже кажется, что она принимает решения, взаимодействует с другими персонажами, но итог у нее, как и у второстепенных героев Шекспира, ставших главными у Стоппарда, — смерть. Хотя, в принципе, Розенкранц и Гильденстерн мертвы изначально, вернее, не живы. Также и не жив Гольденштерн, и другие банкиры. Ну, вроде как они живы, их мозг жив. В фильме тоже Розенкранца и Гильденстерна вроде как казнят актеры, но мертвыми мы их не видим. Значит, и смерти не было. Точно так же в мире, который описывает Пелевин в «Трансгуманизме», мозг в банке есть, значит, смерти не было. И жизнь продолжается. Но жизнь ли это? В любом случае, смерть — это еще не конец. Вообще вопрос жизни и смерти тут очень важен. Смерть побуждает героев Стоппарда и Пелевина действовать. Когда Розенкранц и Гильденстерн встречают в лесу бродячий театр, главный актер предупреждает их о смерти, говоря, что спектакля, действа, которые им покажут актеры, без крови не будет, какой бы сюжет они ни выбрали. В конце концов, все равно наступит смерть. Точно так же все, чью жизнь проживает Гольденштерн, в конце концов умрут, как бы они ни пытались этого избежать, какое бы действие ни выбрали. Розенкранц и Гильденстерн в сюжете, который не сами придумали, то есть в «Гамлете», отказались от действия. И все равно в конце их ждала смерть. Маня не отказалась действовать, но все равно смерть в итоге. То есть мы точно не те, от кого что-то зависит. Есть кто-то или что-то выше. Что бы ты ни делал, в итоге все равно придешь к смерти. Как бы ты от нее ни бегал. Ведь даже Гольденштерн, вселяясь в других, каждый раз умирает. Розенкранц и Гильденстерн, как и Гольденштерн, одновременно и зрители, и герои. И вообще, как называется первая новелла? Гольденштерн все? Или все? Скорее всего, и то, и другое. Как Розенкранц и Гильденстерн. Вроде разное, вроде и одно. Есть еще примечательный момент в фильме — игра в вопросы. Розенкранц и Гильденстерн задают друг другу вопросы, отвечать на которые тоже нужно вопросами. И выглядит все так, будто они ими на самом деле перебрасываются. И Броку куратор постоянно задает вопросы, и персонажи других новелл. Маня тоже постоянно задает вопросы и себе, и папе, и Офе, и Гильденштерну. По сути, только Гильденштерну. И зритель, и читатель всегда задают вопросы. И даже автор всегда задает вопросы. Но вопросы эти разные. И суть не в том, чтобы дать ответ, а в том, чтобы продолжать задавать вопросы. То есть мы, может быть, и не должны отвечать, но всегда должны спрашивать. Получается, в отношениях автора и читателя или зрителя заложена некоторая борьба. Тема поединка вообще постоянно возникает и в «Розенкранце и Гильденстерн мертвы», и в новой книге Пелевина. В каждой новелле так или иначе поднимается тема поединка, даже внутреннюю борьбу героев можно расценивать как поединок. Насчет ответов, раз уж мы говорим про вопросы. Персонаж Гэри Олдмана говорит, что раньше вопросов не было, были ответы. Наверное, это он к тому, что пока зритель не погружается в мир какого-то произведения, он все знает. Но попадая в этот мир, для него все становится новым и неизведанным. Вот и появляются вопросы. Потому что читатель или зритель — это переменная, а события книги или фильма не меняются. Зритель или читатель всегда адаптируется к происходящему. Так и Пелевин нас постоянно выбивает из колеи. Чемодан — это Гольденштерн. Офа — это Гольденштерн. И Мани — это Гольденштерн. Гольденштерн — все. Стоит отметить, что у Виктора Олеговича в прошлом году был, можно сказать, роман в романе, как «Мастер и Маргарита» про прошлое из настоящего. А сейчас новеллы в романе. А в новеллах фильм. А в фильме несколько раз «Гамлет». Там и само произведение Шекспира, и актеры показывают пантомиму, и кукольный спектакль по «Гамлету». Вот это капуста. Ну, вернее, постмодернизм, да. Есть в романе Пелевина и отсылки к собственным произведениям. Он как будто создает одну вселенную не только в рамках «Трансгуманизм Инкорпорейтед», но и объединяет другие свои работы в одно целое. Еще в книге есть отсылки к другим произведениям. Это и очевидная отсылка к «Митиной любви» Бунина, и сцены из новеллы «Поединок», в которой пришедшие посмотреть на битву великих воинов Миямото Мусаси и Сасаки Кадзира зрители платят слишком высокую цену за свое любопытство, как Полоний в «Гамлете», спрятавшийся за ковром, чтобы подслушать разговор. Это и «Гамлет» Пастернака. На одной из страниц встречаем строфу «Я люблю твой замысел упрямый», сказал поэт. Поэт с большой буквы написано. Отсылок к классическим произведениям в трансгуманизме действительно много. И раз речь зашла о классике, пора переходить к такой личности, как Шарабан Мухлюев. Двойная фамилия, опять же, два в одном, как Розенкранц и Гильденстерн. Герман Азизович Шарабан Мухлюев — единственный баночный классик, мапасан для бездомных, как его называли в позднем Карбоне. Это примерно наше время, как можно догадаться. Этот классик постоянно борется с критиками, которые обвиняют его в самоповторе. Цитата. «Из книги в книгу герои борются с обстоятельствами или друг с другом, а потом чего-то добиваются или нет». Но мы же понимаем, что это беспочвенное, глупое обвинение, так как это описание практически любой книги. Но постепенно классик, или заменивший его нейросеть, уже более спокойно стал относиться к критике. И как сказал главный актер в «Розенкранце Гильденстерн мертвы», обращаясь к Розенкранцу и Гильденстерну, как к зрителям, «Одни считают, что мы для вас, другие, что вы для нас». И это еще один вопрос. Читатель для писателя или писатель для читателя? Критики для автора или автор для критиков. И тут параллели опять довольно очевидны. Писатель, которого обвиняют, что он уже не торт, что пишет ради афоризмов и цитат, и вообще повторяется постоянно. При этом писатель стал классиком уже давно и чуть ли не единственным во всем добром государстве, то есть в России. И сколько бы его ни порицали критики, они уже перестают быть актуальными, помирают и нарождаются новые, а он продолжает светить из банки. Здесь вспоминаем, что его окрестили Мопассаном для бездомных, а у Мопассана обычно в романах неожиданные концовки. Одним словом, все сходится. Шарабан Мухлюев — это сам Пелевин. Возможно, здесь еще есть предположение, что в будущем никто и не будет разбирать, где то или иное произведение, и проще в одну книгу сразу поместить много разных классических произведений. Ну, классика и классика. Тем более, если для экологии лучше, чтобы не новое производилось, а перерабатывалось старое, вот вам, пожалуйста, эко-френдли книга. Зачем много произведений классики, если есть одно, и там вся классика? К слову о вечной классике и повторах. И ответах на вопросы критиков. А почему каждый раз одно и то же? Где тот самый дивертисмент? Вообще-то все повторяют. Пьеса «Розенкранц и Гильденстерн. Мертвы. Стопорда» базируется на шекспировском «Гамлете». Но даже сам Шекспир сюжет «Гамлета» позаимствовал, а не выдумал сам. И как раз через повторение и жива классика. Все повторяется. Тема цикличности обыгрывается здесь сразу на нескольких уровнях. Повторяются произведения, повторяются события. В новелле «Свидетель прекрасного» есть даже аттракцион «Сансара» — колесо обозрения, которое за час делает полный оборот, останавливаясь на 10 минут в каждой зоне. Такой же круг постоянно делает Гольденштерн, возрождаясь и умирая каждый день. И один Гольденштерн и есть все эти персонажи, а все они есть он. Он каждый, и при этом он никто. И хоть Гольденштерн и кажется божеством, выясняется, что и у него есть создатели. Это его религия — каждый день рождаться, умирать заново, и даже у него есть вопросы — кто он, в чем истина, что иллюзия, что реальность. И каждый раз, проходя круговорот рождения и смерти, он на секунду получает этот ответ и узнает, что он, цитата, «просто электрическое мерцание в сложной биологической лампе». Очень напоминает определение анатмана. Это слово мы видим еще на обложке книги в одном из комментариев выдуманного критика. Анатман дословно означает «не я». Вообще, анатман — это один из важнейших догматов буддизма, постулирующий отсутствие атмана, то есть «я», самости индивида или его души. Вместо учения об атмане в буддизме присутствует учение о непрерывном процессе вспыхивания и угасания дхарм, неделимых единиц психики, составляющих так называемую «личность». Даже здесь присутствуют некоторые цикличности и момент забыванием и вспоминанием. Начиная читать книгу, мы, возможно, не придаем значения тому, что только что видели на обложке, а в конце, читая эти слова о предназначении и существовании Гольденштерна, как будто снова вспоминаем об этом, но, скорее всего, снова забудем. О том, кто такой Гольденштерн, спрашивают все персонажи книги. Спрашивает и читатель, и сам Гольденштерн. Он раз за разом узнает об этом от своих создателей, а значит, тот, кто кажется всем чуть ли не божеством, на самом деле тоже исповедует свою религию. И поэтому мне кажется, что если в произведении Пелевина «Трансгуманизм Инкорпорейтед» и есть образ автора, то это получается даже не совсем Шарабан Мухлюев. Вернее, это и он, и Маня, и японский кукольный мастер Сасаки-сан, и Броку-куратор. Гольденштерн и есть автор. Ему каждый день, иными словами, постоянно, приходится вставать на место других людей, читателей разного пола и возраста, критиков, а во второй новелле «Поединок» он творец. Любой автор проживает жизнь своих персонажей и через них пытается разобраться в себе и посмотреть на себя со стороны других, под другим углом, как Розенкранц и Гильденстерн, быть и зрителем, и действующим лицом, и автором единовременно. И еще автор всегда свой самый строгий критик. Ну, тут уже точно все складывается. А еще Гольденштерн — это Пелевин, потому что его все знают, но никто его не видел. Зато он все видит и все знает. Следит за трендами, смотрит и читает о том, что происходит в мире, о том, что говорят о нем, и не только. И получается, что «Трансгуманизм Инкорпорейтед» — это очень личный роман. Это рефлексия, самоанализ, самокритика. Это и игра в вопросы с читателем, критиками и самим собой. Любое произведение Пелевина можно бесконечно обсуждать и трактовать, и его свежая книга не исключение. Но все-таки нам пора уже закругляться. Вы можете поставить подкасту сердечки, звезды и подписаться? И так как мы тут играем в вопросы, я надеюсь, вы спросили о том, что будет в следующем выпуске, и я с удовольствием проиграю вам, ответив на него. Что-то в последнее время я стала часто видеть новости о съемках спин-оффа «Чарли и шоколадной фабрики», и мне вспомнился этот фильм, и так захотелось его пересмотреть и обсудить с вами. И раз уж там одну из главных ролей исполняет Джонни Депп, давайте поговорим еще заодно про «Мертвеца» Джима Джармуша и «Аризонскую мечту» Эмира Кустурицы. Пока сама не знаю, что из этого получится, но зато вы как минимум посмотрите хорошее кино. Спасибо, что послушали. Еще услышимся.